Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжим изыскание про Рюрика.
Продолжим, раз обещали.
Давай.
Первый раз-то все охватить не удалось.
Невозможно.
Я хотел бы поговорить в завершении о том, как эта история отразилась на страницах умных книжек, что говорили коллеги по этому поводу, какие сформировали мнения, как появился известный нормандский вопрос. Угу. Как он разрешился в результате, хотя, забегая заранее, могу сказать, не разрешился. Ага. Но, по крайней мере, некий научный синтез можно пытаться вывести из спора норманистов и антинорманистов. Ну и также возможные кандидатуры, кто такой мог быть, сам пан Рюрик.
Угу. Итак.
Как мы говорили в прошлый раз, почти все версии, которые сейчас обсуждаются на страницах книг, журналов и в рамках телепередач, в интернетных форумах и прочее, они все придуманы очень давно. Современные ученые или околоученые только вносят некие новые струи в это обсуждение.
Угу.
Как, например, одним из первых исследователей этой проблемы был имперский посол и разведчик Сигизмунд Герберштейн, который приехал шпионить московское государство в XVI веке.
У него картинки очень хорошие. Я как вижу, сразу знаю, что это картинка из книжки Герберштейна.
«Записка о Москве» называется. «Записки о Москве» называется, да. Это, правда, рисовал, конечно, не он, а для него.
Ну, естественно.
Для него рисовали.
И что же эта шпионская морда писала?
Шпионская морда, естественно, очень интересовалась, откуда взялся этот вот правитель, потому что куда ни приедешь, везде понятно.
Угу.
Тут он там Габсбург, тут там какой-нибудь Глюксбург, а эти какие-то Рюрикович. Кто это вообще? Ну и он писал, описывал, исходя из имеющихся у него источников и сведений, так что славянские племена выплачивали дань хазарам и варягам, однако, дальше цитата идет из записок о Московии, однако ни про хазар, кто они такие и откуда, ни про варягов никто мне ничего сообщить определенно не смог, помимо их имен. Впрочем, поскольку сами они называют Варяжским морем море Балтийское, а кроме него и то, которая отделяет от Швеции Пруссию и Ливонию и часть их собственных владений, то я думал было, что вследствие близости к этому морю князьями у них были шведы, датчане или пруссы. Однако с Любеком и Галштинским герцогством граничила тогда область вандалов со знаменитым городом Вагрия. Так что, полагают, Балтийское море и получило название от этой Вагрии. Так и до сегодняшнего дня. Это море, равно как и залив между Германией и Данией, а также между Швецией и приморскими владениями Московии, сохранили в русском названии Варяжское море, то есть море варягов. То есть он считал, что варяги – это вандалы, которых он считал славянами.
Он... Молодец, Герберштейн.
И, как полагалось в наивной этимологии XVI века, которая, кстати, процветает до сих пор, нужно было что найти для происхождения имени? Похожее название в прошлом. Если оно похоже, этого вполне достаточно. Вагры похожи на варяги?
Очень.
Ну и хватит тогда, что ты думаешь? В конце 16-го, начале 17-го, особенно в начале 17 века и во второй половине 17 века, такие были мекленбургские историки-любители Бернхард Латом и Йоганн Фридрих фон Хемниц, которые очень интересовались родной историей, были такие краеведы, и они написали так называемые мекленбургские генеалогии, где обосновывали крайне интересную идею, что не только Рюриковичи были родственники Рюрику, но и Романовы родственники Рюрику, и все они вместе славяне, которые происходят с мекленбургских земель. Потому что им надо было, ну, очень приятно было, исходя из ситуации, потому что как раз тогда племянница Петра I выходила за местного герцога, правда, неудачно, но, по крайней мере, такая попытка была. Им нужно было обосновать, что они все родственники. То есть это не просто так, что приехала какая-то девушка выходить замуж за какого-то молодого человека, а это династический брак с глубокими историческими корнями. И поэтому они даже родили такую династию Никлотидов по имени легендарного князя Никлода, который правил от славянского, одного славянского племени как раз на старых Мекленбургских землях.
Господи.
Вот. А первым норманнистом, помимо, конечно, Нестора, я имею в виду из исследователей, был такой Петр Петрей де Эрлизунд, швед, секретарь и историограф короля Карла IX. Вот он в начале XVI века, если не ошибаюсь, в 1620 году, незадолго до своей смерти, написал, что варяги русских летописей – это, собственно, шведы. Угу. Причем придумал это не сам, а основывался он на материалах, которые ему предоставило новгородское посольство 1611 года, угу. Когда пытались пригласить на московский престол принца из рода Вазы из Швеции, ссылаясь на то, что когда-то у нас уже были такие Рюриковичи, которые происходят от шведских князей. Причем, когда Петра Петрея Дерлизунда ругают, он такая сволочная норманистическая скотина, угу. Что вот он так прям написал и все, и потом с него начали это все переписывать. Они всегда забывают, что Эрлизунд написал немножко не так. Он написал, что я не знаю, но как мне сказали, и возможно это так, варяги в самом деле это шведы.
Так.
Он сохранил очень большую степень сослагательности, это необходимо учитывать. А в России норманизм начался в 1725 году, когда в Академию наук в отделении греко-римских древностей прибыл печально известный Готлиб Зигфрид Байер, о котором мы уже говорили, и до нас говорили, и после нас будут говорить много раз. В 738 году он написал на латыни работу «De Varagis», то есть «О варягах». Угу. Это и есть первый труд вообще, с которого начался в России научный норманизм. Первым делом Байер разобрал летописную историю о прусском происхождении Рюрика. Ну, мы же помним, что прусы – это от имени Пруса, брата Цезаря Августа.
Да, да.
Вот. Ну, а от прусов происходит русский путем убирания буквы «П» всего лишь.
Она отпала.
Ну, она с внятностью отпала, отвалилась. По этому поводу Байер писал, что находятся русские писатели, которых я при себе имею. Те, сказывая, что Рюрик от варягов пришел, на том же месте прибавляют, что из Пруссии прибыл. Но сие все или во времена царя Ивана Васильевича, или после писали. То есть он к этому относился как к басне, говоря, что вот при Иване Васильевиче об этом еще можно было говорить, но сейчас-то уже просвещенный 18 век. Прусский народ с литвинами, куронами и летами единого языка, а от славянских народов различного языка и рода. Вот так он это обосновал. Ну, не поспоришь.
Не поспоришь.
Всем, да. Кто пытается увязать до сих пор Рюрика с прусами, полезно бы помнить, что мы с прусами совсем разного языка. Вот, о родстве легендарном Рюриковичей и Цезарей Байер писал еще более категорично. «Басня есть достойный ума тогдашних времен, который древних достопамятных вещей к своим догадкам употреблял и догадки за подлинный слух издавал».
Хорошо.
Варягов Байер считал собирательным названием каких-то всех скандинавов, то есть и шведов, и готландцев, и норвежцев, и датчан. И в это подтверждение он, в подтверждение этого тезиса он приводил известие, известное Бертинских аналов. Может быть, помнишь, такая детективная история от 832 года, когда к византийскому императору приехали послы некоего Хакана Росов, то есть Кагана Росов.
Да, 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 да.
Якобы направлены к византийскому императору от франкского императора Людовика Благочестивого. И византийцы очень напряглись и стали выяснять, какой такой Каган Росов, как-то не очень понятно. И выяснилось, что это шведы, которые то ли шпионили, то ли просто в самом деле пытались домой как-то добраться. Вот. Также ввел в оборот Байер сочинение X века императора Константина Порфира Генета об управлении империей, где тот, описывая географическое положение Византии, описывает...
Это, извини, перебью, это Константин
Багрянородный, так да, точно. Я его так красиво зову Порфирогенет. Выделываюсь, извините. Который описывал днепровские пороги, по которым проходили торговцы и воины с русских земель. И он описывает четко, что славянские названия этих порогов, они одни, а русские, он так их и называет по-русски, другие совершенно, и они имеют совершенно четкие и без сомнения скандинавские аналогии. То есть понятно, что они откуда происходят. Хотя, конечно, папа Костя ни славянского языка, ни одного скандинавского не знал, писал явно со слуха, и поэтому и те, и другие названия он сильно искажал. Вот. Но Байер первым из ученых это заметил. И вообще, характеризуя этого человека, хотя он не говорил по-русски, при этом для своего времени он был блестящим ученым. Для нашего времени просто нужно понимать, что это именно и есть ученый. Он мог ошибаться, мог говорить откровенно глупости, исходя из общей системы знаний, которую он располагал. Ну, у него подход к проблеме был именно научный. Недаром Василий Никитич Татищев в сокращенном, правда, виде, но работу Байера о варягах в свою историю включил. Потому что Татищев хоть историком и не был, но тоже к вопросу подходил исключительно серьезно. И вот в 1740-е годы началось то, что продолжается по сей день. Это сколько уже? Почти 200 лет.
Так.
То есть спор о норманнах. Началось оно сразу политически, продолжалось предельно некрасиво, с киданием какашками, доносами, обзывательствами. Это все связано с именами Герарда Фридриха Миллера, такого обрусевшего немца. И, естественно, Михаила Васильевича Ломоносова.
То есть именно они развернули научную дискуссию в полную мощь.
Ну, на самом деле развернул в полную мощь дискуссию Ломоносов.
Угу.
Президент Петербургской академии наук к 6 сентября 1749 года, ко дню тезы именинства государыни императрицы Елизаветы Петровны, повелел подготовить ассамблею.
Угу.
Где люди должны были не только выпивать и закусывать, а еще и читать научные доклады, чтобы прославить имя русское, саму императрицу и погрузить, так сказать, высокое присутствие в фактуру исторической науки. Ну, не только, там вообще о науках была задача поговорить. Так вот, Миллер, он, собственно, был историк, этнограф, географ, тогда еще совсем молодой человек, написал диссертацию, которая называлась «De origine gentis ruscae», то есть происхождение народа и имени российского, как это в русском переводе называется. Но люди опытные понимали, что это не просто так с докладом выступить, а это в высочайшем присутствии с докладом выступить, и поэтому ассамблею даже несколько перенесли с целью, чтобы вот этот важный доклад, как это называлась диссертация, происхождение народа и имени российского. Это политическое звучание явно будет иметь. Ассамблею перенесли и отдали на рецензию 6 профессорам, в числе которых был и Ломоносов, а также там, Фишер, Тредьяковский, Штрубе де Пермонт, ну и так далее. Все, причем историков среди них почти не было, это были химики, астрономы, то есть люди незадействованные. Все, кто прочитал, кроме Тредьяковского, эту диссертацию, сказали, что это читать при императрице ни в коем случае нельзя, потому что политически очень не выдержано. Ломоносов прямо написал, что диссертация Миллера, цитата, «весьма недостойна, а российским слушателям смешна и досадительна, и отнюдь не может быть так исправлена, чтобы она к публичному действию сгодилась». То есть случился скандал. Из-за работы Миллера сорвалась высочайшая ассамблея. Было созвано новое экстраординарное заседание уже академической конференции, где разбирали письменный отзыв Миллера на критику, предлагали выдвинуть ему контраргументы или сделать новый доклад. И вот тут-то как раз разгорелся спор с Ломоносовым, который отражен в известном фильме Михаила Ломоносов 80-х годов.
Извини, перебью. А дальше рассматривали тоже астрономы и химики?
Ну так Ломоносов-то был в первую очередь химик, а главным оппонентом Миллера был, собственно, Ломоносов. Ну, собственно, рассматривал там, в том числе Крашенинников, адъюнкт естествознания, адъюнкт астрономии Никита Иванович Попов, профессор красноречия Василий Кириллович Тредяковский, вот единственный, кто отозвался по-доброму, юрист Фридрих Генрих Штрубе де Пермонт, ну и единственный профессор истории Иоганн Эбергард Фишер рассматривал это дело.
Прокрался,
да. Прокрался, да.
Так, и что же там было?
Был очень долгий, прямо скажем, скандал, откровенно говоря. Когда читаешь материалы заседания, это на научный спор все меньше и меньше делается похожим.
Вот. А там стенографисты были, писали, сидели?
Видимо, да. Ломоносов на этот раз так высказался. Происхождение первых великих князей российских от безымянных скандинавов в противность Несторову свидетельству, то есть Ломоносов свидетельство Нестора читал совершенно по-другому, чем его принято читать теперь, в противность Несторову свидетельству, который их именно от варягов Руси производит, происхождение имени российского весьма недревнее, да и то от чухонцев, в противность же ясного Несторова свидетельства. Презрение российских писателей, как преподобного Нестора, так предпочитание им своих неосновательных догадок и готических басней. Так Ломоносов называл скандинавские саги. Готические басни.
Молодец.
И, наконец, частые над россиянами победы скандинавов с досадными изображениями не токмо в речи быть недостойны, которую господину Миллеру для чести России и Академии и для побуждения российского народа на любовь к наукам сочинить было велено, но и всей России перед другими государствами предосудительны, а российским слушателям досадны и весьма несносны должны быть.
Ну да, не поспоришь. Так.
То есть аргументы от науки очень далекие. Это все чисто за патриотизм.
Обидно сейчас сказал.
Обидно сказал. Ну а Миллер-то кто? Он немец, ему было вообще по барабану. Он приехал, только научился говорить по-русски, его попросили написать. Вот был коллега Байер, который вел в оборот первые русские летописи. Вот был коллега Василий Никитич Татищев, который тоже вел в оборот первые русские летописи. Он взял это, сопоставил, прочитал, включил мощь университетского образования, сделал некие выводы. Но он совершенно не имел в виду, что в 743 году только что кончилась война со Швецией. И вот государыня императрица по случаю тезоименитства рассказывают, что ее предшественники на российском престоле были шведы. Но это ж такое терпеть невозможно. Ну и, конечно, Ломоносов, как человек политически грамотный, отдернул взорвавшегося молодого человека. Вот. И запретили диссертацию Миллера, публикацию, издание, имеющий тираж, изъяли и сожгли.
Я думаю, там еще что-нибудь было. То есть, если вы тут шведами были, то небось. Я так подозреваю. Еще и какие-нибудь обнаглевшие шведы могли заявить права там на какой-нибудь престол, деньги.
Обнаглевшие шведы уже ни на что не могли заявить права, потому что они очередной раз так по шапке получили, что даже если бы что-нибудь такое бы и вякнули, мы только сказали.
Ну, то есть, это было чистое западло иметь таких предков.
Да. Но Миллер оказался упорный, он издал все свои диссертацию и последующие ее разработки анонимно в Германии написал. И переведено оно теперь только теперь, сейчас, если я не ошибаюсь, в 2006 году. Кстати, а работа Байера, которого все по-моему поливают, так до сих пор на русский не переведена.
Молодцы.
Только есть выдержки. Ее просто вообще никто не читал.
Ни к чему это. Ну, зачем? Баловство, да.
Да. Есть цитаты из Ломоносова, которые
этого Байера
достаточно вполне. Ну, Ломоносов же латынь ты читал, в отличие от этих болванов. Угу. Вот этого вполне достаточно.
А они по латыни писали или по-немецки?
Ну, работа Байера была De Varagis на латыни. Это же был общемировой научный язык. Вот. А Миллер говорил очень верную вещь, которую и теперь вообще не вредно бы помнить, когда о чем-то споришь, не только о варягах. Одного имен согласия, то есть совпадения, без других подлиннейших свидетельств к доказательству о происхождении народов никак не довольно.
Недостаточно, то есть, да.
Именно так. Ну и, естественно, Миллер был норманист. Он начисто отвергал тезис Ломоносова о том, что термин «Русь» происходит от народа Роксолан. Помнишь, мы в прошлый раз об этом говорили, что Роксолане, когда-то в незапамятные времена переселились в Пруссию, там познакомились с теми самыми пруссами, которые были под властью римских кесарей, дали им свое имя, а потом оттуда они приехали уже к нам. Вот такую сложную схему Ломоносов запилил. Миллер совсем этим был категорически не согласен, указывая вполне основательно на то, что Роксолан, это они даже до Волги никогда не доходили. Угу. Как они в Пруссии оказались, дорогой товарищ? И что просто на основании совпадения Роксоланы и Русь, ну, похоже, некоторые буквы совпадают, но в конце концов Ломоносов же не Задорнов, а серьезный ученый.
Хоть и химик.
Ну, это же все-таки великий химик, у него с логикой должно было быть все в порядке. Вот, но, к сожалению, Ломоносов, написав свою древнюю российскую историю, говоря о русских, о первых веках русской истории, он вот всю эту невозможно наивную теорию выдвинул, развернул, туда он приплел и Гостомысла легендарного, который появляется только в 15 веке вообще в летописях, и сообщение из Якимовской летописи принимал за чистую монету о том, что появился некий князь Вадим, которого Рюрик убил, потому что он поднял новгородцев на бунт против него. То есть он собрал вот все позднейшие свидетельства, абсолютно их не проверяя, потому что, еще раз говорю, историком он не был, методом исторической критики не владел. И поэтому в данный момент, конечно, это сочинение Ломоносова для историков представляет чисто историографический такой интерес в виде любопытства. Угу. Ничего серьезного там, к сожалению, не было. А вот в 1768 году некий Август Людвиг Шлёцер опубликовал опыт анализа русских летописей, касающийся Нестора и русской истории, а потом создал фундаментальную такую монографию, которая называлась просто «Нестор». Вот это был еще один очень яркий норманист, и при этом Шлёцер открыл вообще, наверное, критическое исследование русского летописания, не кто-нибудь, а именно он, потому что, обратив внимание на то, что в летописях не все гладко, вот тут у нас недавно выступал Александр Скробыч.
Так.
Вот, который тоже обратил внимание вслед за Шлёцером, что в летописях некоторые места не сходятся. Но, однако, еще в 18 веке один немец это заметил, что есть разночтение, причем разночтение не только между разными редакциями или сводами, но даже внутри самой летописи бывают разночтения, что говорит явно о том, что эту летопись писал не один человек. Или на основании противоречивых источников. И вот главная задача Шлёцера была, как мы сейчас сказали, реконструкция, а тогда говорили воссоздание Нестора, то есть то, что написал именно Нестор, а что привнесено другими соавторами.
Как он это делал?
Посредством сличения различных источников вместе, то есть самым примитивным образом из тогда, ну, из сейчас доступных, а тогда единственный возможный. Но самое главное, что он первый вообще подумал об этом. Как такое делать? Вот, но при всем при этом, при всех своих несомненных достоинствах, Шлёцер был настоящее овло, потому что о работе Татищева он назывался просто «Татищевские бредни».
По-научному классифицировал.
Ну, а что там, господи, «Татищевские бредни». Да, кстати, по поводу исландских саг он говорил тоже просто «исландские бредни».
Молодец.
Они там, видимо, не очень все любили. Готические сказки, исландские бредни. Вот. В варягах Рюрика и Рюрике, конечно, и Шлёцер тоже видел скандинавов, но у Шлёцера это мнение обрело крайнюю, такую, я бы сказал, фундаменталистскую форму, потому что он видел в них не просто скандинавов, а он видел в них начало русской государственности и русской цивилизации вообще, потому что в повести временных лет написано, что некоторые славяне, то есть древляне, жили звериным обычаем, а вот как только пришли творчески настроенные скандинавы, они нам тут же организовали государство,
известные государственники,
да, и города построили, все нормально. И, собственно, теперь все споры, которые ведутся с норманистами, они так или иначе ведутся именно с этим тезисом Шлёцера, который не один нормальный норманист. Уже давно, лет 100, как минимум, не то, что всерьез не воспринимает, просто не озвучивает. Вот обидел людей Шлёцера, а до сих пор помнит.
Сколько лет прошло?
С 1768 года, я не смогу посчитать. Сами посчитайте.
Да.
Да, ну а слово «Русь» Шлёцер как раз выводил из топонима «Рослаген» в Швеции, где якобы, откуда якобы и были приглашены известные три брата – Рюрик, некто Синеусый и какой-то Трувор. Но в заключение о Шлёцере он тоже сказал замечательную фразу, и всем вокруг норманистам, как с одной стороны, так и с другой стороны, надо бы их помнить. Ну, или не их, по крайней мере, их смысл. «Худо понимаемая любовь к Отечеству подавляет всякое критическое и беспристрастное обрабатывание истории. Когда Миллеру запрещают произнести речь о варягах, потому лишь, что там варяги выводятся из Швеции, если для России считают унижением то, что Рюрик, Синеус и Трувор были морскими разбойниками, то никакой прогресс в историографии невозможен». Святые слова.
Не поспоришь, да.
Следующим великим норманистом был наш замечательный Николай Михайлович Карамзин, который написал «Историю государства российского» в начале 19 века. Это же фундаментальный труд, с которого началось вообще такое эпическое описание российской истории на всем ее протяжении. К сожалению, дописать до конца он ее не успел, но тем не менее это было вот именно начало сквозной российской историографии, где российская история, ну, по крайней мере, предпринималась попытка совершить ее как единую систему, которая не просто набор разрозненных фактов, а как единое полотно, каждый элемент которого вытекает из предыдущего. Ну а касательно Рюрика и варягов, Карамзин считал, что и те, и другие были, значит, скандинавами, к чему приводил 6 аргументов. Во-первых, это имена призванных князей и в первую очередь Рюрика, которые хорошо известны в Скандинавии. И, например, свидетельство епископа Клермонского Лиутпранда X века, который прямо говорил: «Росы – это норманы», чтобы вы вдруг перепутали. Вот. Это во-вторых. А в-третьих, он заметил, что византийских телохранителей императорских называли варяжской гвардией, а набирали туда только скандинавов, англичан, то есть норманнов.
Да.
То есть, если эти варяги, то и наши варяги наверняка те же самые. Тем более, что к рождению этого термина, к XI веку, от призвания Рюрика всего 200 лет. То есть, какие-то воспоминания об этом должны были бы сохраниться. И уж при написании повести временных лет Нестор точно понимал, что варяги – это и есть скандинавы, если даже в Византии это понимали. Далее он снова вспоминает название Днепровских порогов Константина Багрянородного. В-пятых, указывает, кстати, очень интересно, по-моему, впервые в историографии, указывает, что древнейший памятник русского права, русская правда, очень напоминает скандинавские и вообще германские языческие правды. Вот. И в-шестых, это то, что Нестор в повести временных лет писал, где живут варяги. Описывал он довольно точно, что это на море Балтийском, к западу. Вот, и там перечислял разные народы: урмане, свеи, англяне и готы. Вот. И был согласен со Шлёцером Карамзин, что Русь происходит от слова «рослаген». И он один из первых догадался, что к нам оно пришло, это слово, через финское посредство. Потому что слово «Русь» совершенно явно не славянского корня, а очень похоже, наоборот, на то, как мы транслитерировали некоторые средневековые финские этнонимы. Вообще, 19 век оказался очень богат на людей, которые разбирали интересующий нас вопрос. Вот, например, Арест Арестович Куник. Это вообще замечательный человек. Мой старший коллега работал хранителем Государственного Эрмитажа много-много лет.
Так.
Ходил я по одним и тем же лестницам. И вот он добавил как раз, что слово «Русь», возможно, могло происходить не просто через финское посредство от шведского какого-нибудь топонима, но конкретно, что это происходит, скорее всего, от скандинавского «грибцы». Как раз ему мы обязаны тем тезисом, что, возможно, Русь – это искаженная «роцман». То есть, там ряд Роцман, Роци, Русь. То есть Роци – это то, как финны называют шведов по сей день. Угу. И первым Куник стал проводить важные параллели в летописном рассказе о призвании князей. В частности, он обратил внимание на схожую легенду о призвании саксов в Британию, о котором писал Видукинд Харвейский в «Деяниях саксов». Там же была та же самая история.
Хенгиста и Хорсу.
Так, да? Точно.
Который один конь, а другой не пойми кто. Тоже не разобрать. Да.
Так самое главное, какими словами ты их призывали? «Придите и владейте, земля наша велика и обильна». Учитывая, что Нестор писал в начале 12 века, это буквально совсем через малое время после того, как на Русь прибыла дочь Харальда, последнего короля Англии, она наверняка могла привезти с собой любимые книжки.
Интересные книжки.
В частности, «Деяния саксов». И очень возможно, что Нестор или кто-то из его последователей напрямую списал.
Слушай, а вот, извини, перебью, да. А вот небезызвестная история горячо нами любимой Великой Британии, которую 400 лет насиловали римляне, а потом 250 лет терзали викинги, уничтожив все, что...
Саксы еще терзали.
Извините. Сначала римляне, потом призванные англосаксы, которые приехали защищать, но огляделись и поняли, что надо всех резать и грабить, и вырезали всю знать. А потом приехали викинги и изрядно порезали этих. А потом приехали норманы, обфранцузившиеся викинги, и снова вырезали всю знать. В этой самой Великой Британии там кто-нибудь парится тем, откуда у них дворянство происходит? Ну, то есть, там-то каждому ишаку понятно, что из нормандских деревень все дворянство происходит. Ну,
а наоборот, это всем очень нравится.
Это же предмет гордости.
Конечно, там никто не парится. Все говорят, слушайте, у нас такие были замечательные предки, они друг друга резали. Сначала с римлянами резались, потом с саксами, вот потом с викингами, потом с нормандцами. О!
И вот мы здесь.
И вот мы здесь перед вами.
Да. И даже группа Led Zeppelin выла страшные песни «Valhalla», «I'm coming». Все, по-моему, счастливы просто.
Конечно.
Мы-то что, страдаем?
Я не знаю. Собственно, к этому я подойду, и мне кажется, вообще есть единственный нормальный для любого нормального человека подход к этому чуть позже.
Так.
Был такой персонаж Михаил Петрович Погодин, историк, очень хороший человек и... Человек интереснейшей судьбы, потому что он выбился в Академию наук из крепостных крестьян.
Ого.
То есть, это была карьера почти невозможная. То есть, даже не все дворяне могли сделать такую карьеру, а человек поднялся из крепостных крестьян. Что говорит вообще о том, что масло в голове было богато.
Угу.
Так вот, он защитил магистерскую диссертацию в 1825 году, ему было всего 25 лет.
Угу.
Называлась она «О происхождении Руси». И потом книжку «Нестор. Историко-критическое рассуждение о начале русских летописей», где писал: «Варяги, племя нормандское, имя Руси принадлежало этому племени, откуда происходит имя Руси – открытое поле для догадок, где жила первоначальная Русь – открытое поле для догадок». Точно такое же открытое поле для догадок о происхождении имени варягов. То есть, очень разумно. И вот он вообще оказался весьма плодовитым автором, очень много писал по этому поводу. Весьма основательно доказывал свои тезисы, норманистские строго, но у него оказался очень интересный оппонент – Николай Иванович Костомаров, выпускник Харьковского университета, который написал в журнале «Современник» статью «Начало Руси», где полагал, что варяги и Русь происходят не из Скандинавии, не из балтских славян, а происходят эти названия из низовьев реки Неман, где жили литовцы. То есть, это все от Жмуди.
Угу.
И обнаружил там большое количество топонимов, из которых можно было бы произвести данное интересное наблюдение.
У Жмудей?
Да. И так они с Погодином друг друга за это полюбили, что Погодин, который был вообще страшная язва,
угу,
прямо скажем, он никогда просто так ни с кем не спорил. Он писал в какой-нибудь участок, там, тогда не было Фейсбука, не было контакта, а были газеты.
Угу.
И он писал в газету что-нибудь такое ужасно язвительное, он, в частности, написал нечто ужасно язвительное Костомарову и в шутку вызвал его на научную дуэль.
Так.
А Костомаров: возьми да согласись. И Погодину пришлось соответствовать. Назначили встречу 19 марта 1860 года, кстати, скоро юбилей, в Большом зале Петербургского университета, куда ушлые люди стали продавать билеты, посмотреть на двух, так сказать, светочей. Оба были очень известные люди среди интеллигенции того времени. Ты не поверишь, билеты продавались до 5 рублей.
Это было дорого.
Для сравнения, пуд осетрины 2,5 стоил в это время. А непосредственно там, перед дискуссией, там, за день, за два, перекупщики до 50 рублей умудрялись втюхивать билеты.
Как при советской власти на Элтона Джона.
Вот. Так люди к знаниям-то стремились, трам-пам-пам.
Как там 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Ох, как сильно беспокоят треугольные дела.
И на диспут оба Погодин и Костомаров были вынуждены ехать в одной пролетке, иначе они бы могли просто не попасть, потому что там стояла очередь желающих, и они не могли влезть в этот зал. Вот. Но спор был очень интересный, но он быстро перерос в такой, как бы сейчас сказали, типичный троллинг. Они стали друг друга переделать.
В срач!
Нет, нет, не срач, а там все было очень-очень красиво. Они так как были
хохло-срач.
Рюрика срач. Или норма срач. Они друг друга ужасно красиво подкалывали. Вы просто читать слишком много, но там это безумно интересно. Всем интересующимся советую в Google залезть и поискать. То есть буквально через слово перебивали, там требовали доказательств, какие ваши источники, и непрерывно шутили, просто адски.
Жгли.
Да, то есть в результате они не договорились ни до чего, оба уехали страшно неудовлетворенные, думая, что и разбили тебя публично, оба думали. При этом публика вынесла их из университета на руках форменно, то есть как во время рок-концерта.
Но не оскорбляли друг друга, гнусностей не допускали.
Нет, никак. Гнусности не допускали, но они настолько тонко друг друга троллили, что, в общем, всем все было понятно.
Угу.
Вот. В итоге газетчики разразились кучей замечательных рецензий. Да, как раз тогда Вяземский написал, если раньше мы не знали, куда мы идем, то теперь не знаем и откуда, чем мы предварили нашу предыдущую беседу. Вот. А в 1876 году антинорманистский линкор разом дал из трех стволов по нормандской теории. Во-первых, написал книжку Степан Александрович Гедеонов «Варяги и Русь».
У меня есть. Хорошая, да.
И у меня тоже очень интересная. Ну, он считал, что варяги – это вообще общебалтийское слово, которое имеет германские корни, но оно к тому времени распространилось вообще по всей Балтике, поэтому привязываться через это слово к норманнам не стоит.
Угу.
Что Рюрик для шведского конунга имя необычное, так же странное и необычное, как для русского князя имена Казимира и Прибеслава. Рюрик как раз по Гедеонову это Ререг, славянский сокол. То, что у нас очень любит теперь Задорнов транслировать. Вот тут выводилось через то посредство, что одним из центральных городов племенного соединения бодритов был город, который назывался Ререг. Ну, единственное, что все забывают, что он так назывался датчанами. И как он назывался самими славянами, не знает никто, до сих пор спорят, где этот самый Ререг, его не могут найти археологически. Но да, Гедеонов считал, что Рюрик это переводится как сокол, это, вот, это было такое прозвание славянского князя, который славяне же, только с другого конца Балтики, призвали покняжить. Дальше, в 1876 году же Дмитрий Иванович Иловайский выпустил «Разыскание о начале Руси». Это тот самый Иловайский, который потом 25 лет писал школьные учебники, по которому учились буквально все подростки в Российской империи. Он писал, в общем, довольно умные вещи о том, что государство в Приднепровье, скорее всего, существовало до прихода варягов. И, собственно, призвание варягов он считал летописной сказкой. То есть, что летопись настолько сильно отстоит от, собственно, событий, что о чем там вообще можно говорить. Кстати, не глупый тезис.
про исландские бредни.
Нет, про исландские.
И готические сказки.
Нет, все, уже больше не говорили. Но он считал, что вовсе обратным было влияние, что не из бедной и полудикой Скандинавии проистекала цивилизация на Русь, а ровно наоборот, что если к нам норманы приходили, а тогда они обратно носили цвет цивилизации в свою ужасную дикую Скандинавию.
Ума понабравшись.
Да. Вот. Ну и книжка Забелина Ивана Егорыча «История русской жизни с древнейших времен». Собственно, Забелин связывал... Да, тот человек, которому мы обязаны существованием Государственного исторического музея в Москве.
Угу.
Великий, в общем-то, деятель российской культуры.
У меня есть такая мега-книжка его про царский двор.
Да.
Что там такое? Это она? Не она?
Нет, это не
другая,
она.
Другая, да.
Да. Варягов Забелин считал балтийскими славянами. И как раз вслед за Герберштейном называл это имя, возводил это имя от вагров. Угу. Видишь, как все опять повторяется. Вот ты чувствуешь, что я вот все время перечисляю, а аргументы и отсылки, в общем, одни и те же, только добавляются некоторые деталечки. Ответил антинорманистам Соловьев Сергей Михайлович. Это как раз один из крупнейших российских историков. Его «История России в 29 томах» аж вышла.
Угу.
И выходили эти 29 томов какими-то сумасшедшими тиражами. То есть популярностью пользовался огромный. Опять же, интернета не было, а к правде люди всегда стремились. А Соловьев писал, во-первых, не просто грамотно, он писал еще и интересно, по крайней мере, это было не скучно читать.
Угу.
И очень подробно обо всем. Он, конечно же, был норманистом. В начале 19 века датский лингвист Вильгельм Томсон написал книжку «Отношение Древней Руси, Скандинавии и происхождение русского государства». Он первым дал серьезный, глубокий лингвистический анализ вообще того, что происходило в том краю в те времена.
Угу.
По большому счету, все, что написано с тех пор, конечно, написано сильно много и сильно больше, чем написал Томсон, но так или иначе отталкивается от его работы, пусть и критически, или наоборот.
Заложил базу, так сказать.
Да, он заложил мощнейшую базу.
Это произошло потому, что наука наконец-то дошла до, так сказать,
высот сравнительной,
да, когда уже могли сравнивать.
Да,
они,
да.
Они похожи на это, значит, отсюда. Да?
Конечно, конечно. Mm-hmm. Собственно, он развивал тезис Куника о том, что роцман – это гребец.
Mm-hmm.
Так представлялись скандинавы финнам, когда приплывали. И те по наивности стали звать их просто грибцы, по-своему родь, как зовут до сих пор. К этому тезису он приложил массу лингвистических, собственно, доказательств, чем всячески его углубил. А забегая вперед, скажу, что в данный момент, как бы это неоднозначно ни звучало, но лучшей лингвистической гипотезы происхождения слова «Русь» просто не существует.
Угу.
Наиболее обоснованная. Я не говорю, что это единственное. Я говорю, что наиболее обоснованная, непротиворечивая внутренне.
Я бы для интеллектуалов добавил, что это всего лишь гипотеза. То есть могут открыться новые обстоятельства и выяснится что-то другое.
Именно да. Так. Как раз это же гипотеза то, что требуется еще доказывать. Так бывало неоднократно в истории науки. Единственное, что скорость введения в оборот источников про нормандский вопрос стало настолько небольшим, что что-то я не верю в то, что в ближайшее время что-то изменится серьезно.
Угу.
Все меньше и меньше интересного и такого революционного появляется и в археологии, и, собственно, естественно, в письменных источниках. Потому что их уже, по-моему, все перелопатили, если только какой-то тайный сундук не откопают где-нибудь,
угу.
Где будет там та самая главная летопись, где будет сказано, что успокойтесь, дебилы, Рюрик оттуда. Трувора вообще не было,
копия...
а синие усы были у Рюрика, собственно говоря.
Копия паспорта.
Копия паспорта приложена.
Прописка,
да.
Новгородская.
Фотография, да. Вот тогда, конечно, будет о чем поговорить. Пока, к сожалению. Эх, не о чем. Очень важным моментом для изучения нормандского вопроса стала археология, которая, по большому счету, только с начала 20 века стала давать материал в товарных количествах. То есть, она, конечно, давала его и раньше, но тут его закончили систематизировать, наконец, и mm-hmm. начали, собственно, изучать, выдавая результаты. Вот шведский археолог Тури Арне написал работу «Археологические этюды о связях Швеции и Востока» в эпоху викингов. И вот она увидела свой свет в Упсале в 2014 году, и автор начал обоснованно говорить о том, что на Руси очень много могил скандинавского обряда. И он, в общем, первым, наверное, системно проследил распространение скандинавского обряда захоронения на Русь. Единственная правда, так как это начало 20 века, он немножко упредил свое время, потому что через некоторое время стали находиться захоронения точно такие же на славянских землях, где скандинавов не было точно совершенно. Это те самые знаменитые камерные захоронения, о которых мы говорили в прошлый раз, потому что они далеко не всегда являются маркером, собственно, скандинавского происхождения обряда. Тут нужно очень много дополнительных деталей смотреть, и которые, более того, могли от региона к региону разниться, тем более, что речь идет не о крестьянстве, то есть не о простых людях, которые в самом деле бывают очень часто вне истории. Вот он живет, пашет земельку, как тысячу лет назад, так и еще 500 лет будет пахать, и ему, в общем, какие-то изменения не нужны. А это дружинная культура. Дружины в это время находятся в постоянном движении, как минимум внутри своей страны, видит очень много, со всеми общается. И если какой-нибудь швед, папу которого там, где-нибудь в Бирке похоронили вот в таком камерном срубном кургане, приехав на Русь и проживя тут 20 лет, совершенно не факт, что попросит себя похоронить именно так. Он что-нибудь там придумает, эдакое, тем более у него там друзья есть, которые тоже насмотрелись на всякое. И поэтому искать чистых пересечений, что вот тут будет точно так же, как здесь, ну, это просто глупо, на мой взгляд. Не будет этих чистых соотнесений, ну, по крайней мере, в товарных количествах. К концу 19-го, начало 20 века, откровенно говоря, нормандский вопрос в историографии сильно пошел на спад. Всем стало скучно уже в конце концов обсуждать, кто такой был Рюрик, кто такие были норманы. И люди занялись просто нормальным делом, нормальной исторической работой. И новый всплеск интереса к этому вопросу случился только в 30-х годах 20 века, когда нормандский вопрос в самом его глупом выражении, то есть переплюнув даже Шлёцера с его выводами, взяли на щит специалисты Геббельса и Розенберга, которые сказали, что вот посмотрите, этих славян все время кто-то чему-то учил. Как правило, немцы. Как раз к тому времени поспели идеи пангерманизма, все уже знали, что шведы, норвегии и датчане с немцами прямые родственники. Вот смотрите, первое государство основали кто? Вот эти самые основали. Потом Петр I кого пригласил, чтобы тут всем все наладить? Опять нас. Ну и так далее. Как только немцы растворяются в славянской среде, славяне превращаются в окончательное быдло и свиней, и наша историческая миссия – прийти с новых, привести в меридиан. Это работала мощнейшая пропагандистская машина, на которую советская пропагандистская машина, прошу заметить, тоже нифига не слабая, среагировала совершенно однозначно, к чему были подключены, естественно, историки профессиональные. И некоторое время писать что-то про нормандское было просто опасно.
Ну, это уже стоял вопрос выживания государства. Вы на чью мельницу воду льете?
Уважаемый.
Да.
О том, наверное, такого научного, спокойного, нормального советского антинорманизма был академик Греков, который, на мой взгляд, выдвинул ту самую сентенцию, с которой нужно относиться к нормандскому вопросу любому нормальному человеку, который стоит на материалистических позициях вообще в науке. Какая разница, кем был Рюрик и его эти самые варяги-норманы? Для материалиста разницы нет никакой. Острый вопрос стоял при Елизавете Петровне, когда уровень развития науки подразумевал, что начало государства и правящая династия – это одно и то же. То есть, есть правящая династия – будет государство. Но Греков, как марксист, он отлично понимал, что государство велением сердца государя не складывается. Это столетний и даже тысячелетний процесс развития, в первую очередь, производительных сил. И если на Руси стало возможно княжеское правление, то значит, это уже было подготовлено всем уровнем развития исторического процесса, куда, да, возможно, приехали какие-то норманы. Если бы не приехали, приехали бы там какие-нибудь, я не знаю, из Киева какие-нибудь там хазары или славяне откуда-нибудь, и было бы ровно то же самое, потому что уже было готово материальная база для формирования чего? Феодализма. И поэтому, собственно, личность князей – это нечто абсолютно второстепенное, потому что управляют в глобальном смысле истории не князья, а объективные законы исторического развития.
Не поспоришь.
Вот я считаю, что вот на этом, собственно говоря, все нормандские и антинормандские вопросы, споры можно закрывать, потому что умнее по этому поводу никто ничего не мог сказать. Вот элементарно. Когда приехали к нам варяги, норманны, да, руссы, выяснили, что мы страна гардер, то есть укрепленных усадеб. Если есть укрепленная усадьба, вопрос, зачем она укрепленная? Значит, кто-то может прийти что-то взять. То есть есть что взять, значит, есть накопленные богатства. Как только появляются накопленные богатства, значит, уже есть основа для имущественного расслоения. Как только появляется основа для имущественного расслоения, вот следующий шаг – это уже будет феодализм. И какая разница, кто там конкретно у тебя будет дружинник по национальности, хоть негр. Вот, но, тем не менее, споры продолжаются. Сейчас они у нас начинаются, прямо скажем, с новой нездоровой силой, потому что ученик Аполлона Кузьмина Фомин очень сильно ругается с Львом Самуиловичем Клейном из славяно-варяжского семинара. Они друг друга поливают, прямо скажем, не самыми хорошими, да, словами и выражениями. Далеко уже вопрос перешел за научный спор. Вот. Кузьмин, кстати, был очень интересный ученый, который доказывал, что слово «Русь» и вообще «русы» и «варяги» – это никакие не норманы, естественно, но и никакие не славяне, это кельты.
На чем основывался?
На довольно спорных выводах данных лингвистики и топонимики, выводя, да, с Палабского побережья, но считал их, вот этих самых, будущую Русь, славянизированными кельтами. Ну, там находились некие параллели в материальной культуре, в обряде захоронения. Ну, в общем, интересная теория, единственное, что она как-то ничем не подтвердилась. Собственно, роль Рюрика, переходя к второй части беседы, есть два кандидата. Есть Рюрик Славянский, тот самый, который из Прус и внук Гостомысла. Ну, по этому поводу мы много говорили, и, в общем, как мне кажется, еще раз доказывать, что это чистая сказка, говорить об этом не надо. Да, еще раз повторяю всем любителям порассуждать на тему, что Рюрик – это Ророг, есть два момента. Ререг – это датское слово, это не славянское слово. То есть, если этого славянского князя звали по-датски, как-то мне это очень странно. Второй момент. Если бы мы у нас в славянском языке имели преобразование из «ререг» в «рюрик», то некоторые другие слова должны были преобразоваться точно так же. Они так не преобразовались. То есть, мы имеем что? Мы имеем явное искажение иностранного слова, которое изменялось не вместе со всем языком, а само по себе. Поэтому, скорее всего, слово «рюрик» оно происходит из скандинавского. А вот в скандинавском там есть много кандидатов на имя Рюрика.
Хрюрик.
Ну, вообще-то он, конечно, не Хрюрик. Он пишется как Х. Рюрикр. Но произносился он как, видимо, он произносился как, ну, так как переднее Х не читается, дает придыхание, видимо. Он произносился несколько иначе как Рарик. То есть на слух можно было вполне его в Рюрик переделать без вопросов. А Рюрик-то есть, собственно, один известный. То есть их много на самом деле, но самый такой вот яркий, который как раз примерно в описываемые даты зажигал, это известный Рерик Фрисландский или Ютландский. О нем масса источников. Это и большие аналы королевства франков, это и ксантенские аналы, это и фульдские аналы. О нем писали очень много, потому что он был крайне беспокойный джентльмен. Он как появляется на страницах аналов, так он непрерывно или отжимает у кого-то Дорестат, или становится вассалом Людовик, или становится вассалом Карла, потом ссорится с ними со всеми, посылает их к черту, плывет в Данию отвоевывать там у своего родственника датский престол. То его туда выпирают, он снова едет в Дорестат, а потом вдруг этот очень активный человек, конкретно сейчас скажу, когда в 873 году он становится вассалом императора Людовика Немецкого и исчезает со страниц анала вообще. То есть почему-то он перестал вообще появляться. Хотя ему, судя по всему, лет было еще не очень много. Появляется он впервые в 840 году, когда ему дают в бенефиции Дарестат, это во Фрисландии. И в 882 году бенефиции Рерика во Фрисландии отдают другому конунгу Готфриду. То есть в это время он был или уже не жив, или как-то попал совсем в опалу, так что его за неявку и утрату связи с производством уволили. Как мы знаем, Рюрик у нас появляется в 862 году, и потом написано в повести временных лет, что он умер в 879 году. То есть даты не совпадают, мягко говоря. Угу. Как говорит Игорь Данилевский, если бы это был один и тот же человек, ему пришлось бы натурально Люфтганзе летать туда-сюда, чтобы везде успеть. А потом срочно успеть вернуться в Новгород, чтобы там помереть. Чтобы Нестора не подводить.
Да. А в их летописях он помер, не помер?
Он просто исчез.
Исчез.
Он просто в 873 году исчезает.
И больше не упоминается.
И больше не упоминается. Куда пропал, непонятно.
Ни в каких контекстах. Где наш запропастился?
Нет, нет, нет. Просто исчез и все. Что, опять же говорю, очень странно. Он упоминается очень часто. Это был очень активный деятель своего региона. Я думаю, что тут нас спасет неправильная русская хронология повести временных лет. Как мы помним, я уже раза три об этом говорил, больше повторять не буду, почему. Смещение дат там возможно на 14 лет. Угу. Из-за привязки неправильной к византийской хронологии. Из-за неправильного выявления начала правления самостоятельного Михаила III Мефеста, пьяницы, из-за Марийской династии. То есть плюс-минус 14 лет, там есть люфт.
Серьезно.
Это как минимум. Если мы прибавим к 862-14, мы получим 876. Угу. То есть 873 и 876 это где-то очень рядом. Угу. То есть в это время Рерик, став вассалом Людовика Немецкого, будучи нормальным викингом, у него уже тут есть владение. Поехал за новым. Угу. Вот в это время он вполне мог доехать
до нас,
до Ладоги. И лично мне было бы очень приятно, чтобы такой активный и известный викинг оказался бы первым русским князем. Я не говорю, что так и было. Я говорю, лично мне было бы приятно. Есть одно но в этой стройной теории. Ни западные источники не говорят, куда он уехал, ни наши источники не говорят, откуда он приехал. Угу. Ну а в науке аргумент ad silentium, то есть от умолчания, аргументом вообще не считается. Угу. То есть если источники молчат, мы можем только придумывать. Да. Говорить мы что-то не имеем права. Ну и напоследок совсем вспомним о знаменитом знаке Рюриковичей. А трезубе, который теперь красуется на флаге независимой Украины. Все же склонны видеть, все недалекие люди склонны видеть в нем пикирующего сокола, который якобы и есть Ророк, он же Рюрик. Хочу напомнить, первая тамга Рюриков, которая известна вообще, это не трезубец, а двузубец. И принять ее за сокола, эту тамгу, можно только серьезно приняв ЛСД. Вот, собственно, и все.
Интересно. Ну, в общем, товарищ, как его фамилия, который материалист был?
Греков.
Самое умное сказал.
Да. Собственно, регулярно люди повторяют эту его максиму в том или ином виде, после чего немедленно начинают кидаться друг друга какашками и говорить, что Рюрик был славянин, нет, он был кельт, нет, он был норман. Вот зачем это все? Я не знаю.
Ничего не меняет. Абсолютно.
Решительно. Собственно, это и был основной пафос моего выступления сегодняшнего.
Очень интересно. Про что продолжим?
Крещение Руси.
А что там?
О, все. Во-первых, оно было не одно.
То есть ты расскажешь, зачем вообще это надо?
И откуда взялось, и сколько раз было.
Как мы предали наших древних богов, или, возможно, злые люди их от нас отвергли.
Жиды.
Лекция обещает быть интересной, да. Ну что, следующее, соответственно, крещение Руси. Спасибо, Клим Александрович.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Очень познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.